В спасении человеческой души играют роль две стороны. Сам человек, который приходит в соприкосновение со Словом Божьим и действием Духа Святого, это одна сторона. Но не менее важная роль играет другая сторона, тот, который несет грешнику благую весть. Как одна, так и другая сторона равно ответственны перед Богом за свою часть. В сегодняшней беседе мы сосредоточим наше внимание на одну из этих двух сторон, а именно на того человека, который несет благую весть грешнику. Подумайте, какая большая ответственность возложена на каждого чада Божия нести благую весть спасения грешному миру. И вот чтобы и от нас пронеслось это слово и принесло много плода для Царствия Божия, как это было сказано о верующих в Фессалониках, вникнем глубже в слова апостола Павла фессалоникийцам в первом его послании, в первой главе, в пятом стихе. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением». Что первое упоминает Павел этим верующим? Слушайте, он говорит «наше благовествование». Каждый из нас, несущий благую весть, независимо от того, проповедники мы или нет, ибо Христос сказал всем членам Его Церкви «Вы будете мне свидетелями», должен уметь сказать «мое благовествование». Как мы можем нести его другим, если оно не стало нашим, личным? Можем ли мы сказать «наше благовествование», то есть стало ли оно нашим личным переживанием? Имеет ли оно место в нашем сердце? Ведь это главное, это начало. И коль скоро оно стало нашим, мы должны делиться им с другими. И вот в нашем тексте Павел говорит о том, что делает это благовествование эффективным, то есть силой Божией ко спасению. В этом пятом стихе приведены четыре фактора, делающие Евангелие эффективным и плодотворным. Если взять только одно из этих качеств, то мы обнаружим, что оно недостаточно. Добавьте следующее, и у вас будут два. И это, конечно, лучше. Но и этого недостаточно. Необходимо три. И если все первых три входят в благовествование наше, тогда четвертое должно само собой включиться. Дорогие мои, мы не должны довольствоваться менее, чем всеми четырьмя качествами в нашем благовествовании и свидетельстве для Господа. А они суть – Слово, Сила, Дух Святой и полная уверенность. Итак, первое, что Павел говорит, это то, что его благовествование было у них в Слове. Иначе говоря, благая весть должна быть проповедана. Она должна передаваться словами. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие», — говорит Христос. Корнилию было сказано о Петре, что он скажет ему слова, которыми спасется он и весь дом его. Да, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Мои дорогие друзья, пусть будет всем известно, что ничто не может заменить проповеди слова. Сам Бог так назначил, ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Итак, первая наша задача – это дать людям во что-то верить. Вот почему так необходимо проповедание Слова. Дорогие мои, мы никогда не будем в состоянии слишком много подчеркивать эту истину о необходимости проповедования Слова. Так начал Павел в Фессалониках, и так велит нам сам Спаситель – начинать. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Но прошу отметить, что это только одна четверть того, что связано с великим делом благовествования. Но еще раз повторим, что без этого первого мы больше ничего не можем делать. С этого мы должны начать. Но с другой стороны, если мы на этом первом пункте остановимся, то результатов никаких не будет. Заметьте, что Павел сказал, «наше благовествование у вас было не в слове только». Вы обратили внимание на слово «только»? Мы знаем, например, что даже можно обучить попугая проповедовать Евангелие. Он повторит то, что ему будут зубрить. Но, дорогие мои, в проповедовании Евангелия, который приносит плод, входит больше. оно должно быть не только в слове. Представив Евангелие нашим слушателям, следует второй фактор. Тут важно обратить внимание на последовательность этих четырех факторов. Слушайте, наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе. Какую силу в данном случае имеет в виду апостол Павел? Он тут не говорит о силе Духа Святого, так как о нем он упоминает дальше. Во-первых, слово, проповеданное Павлом, было в силе личного убеждения. О Христе, например, сказано, что он учил народ как власть имеющий, а не как книжники. То же самое можно сказать и о проповеди Павла. Сила его проповеди сказывалась в личном убеждении. Он проповедовал то, что он сам пережил. Он не повторял просто слова ради того, чтобы сказать что-то религиозное. Таким вялым и мертвым тоном, каким учили фарисеи, никого не убедишь. Слово наше будет убедительно и сильно только, когда мы сможем сказать, как сказал апостол Павел, «благовествование мое». Оно принадлежало ему, он его пережил на себе, и поэтому он мог его проповедовать в силе личного убеждения. Помимо того, сила его проповеди сказывалась в том, что он был хорошо осведомлен в том, о чем он говорил. Дорогие мои, если мы хотим нашей проповедью убедить других, то мы должны быть сами основательно приготовлены к ней. Какая сила в знании своего предмета и в умении его логически изложить? Некоторые братья считают ненужным приготовление к проповеди. Базируясь на словах Христа в 10 главе Евангелия от Матфея, где сказано «Не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Но ведь эти слова вовсе не относятся к проповеди. Тут говорится совершенно о другом. Контекст указывает нам, что Господь так поможет тем, которые гонимы. Им даны будут слова сказать в ответ своим преследователям. Это, однако, не значит, что Господь не даст нам слова и мысли во время проповеди, которые мы не намерены были сказать и которые мы не подготовляли. Как часто во время проповеди Дух Святой посылает свежие откровения, новые мысли и слова. Но это не изменяет того факта, что большая сила слова в его тщательном приготовлении. Посмотрите, как правитель Феликс приходит в страх, когда апостол Павел излагает перед ним изученные и потому хорошо ему известные истины о правде, о воздержании и о будущем суде. Силу его проповеди мы видим в реакции Феликса, который, трепеща от страха, говорит «Теперь пойди, а когда найду время, позову тебя». А с какой убедительностью, с какой логикой, с какой богатой юридицией говорит тот же узник Павел перед царем Агриппой. Так сильно и доказательно было его слово, что царь должен был сказать «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Я не могу представить себе Павла как вялого, монотонного, без энтузиазма проповедника. Нет, это был сильный, полный огня, энергии и знаний своего предмета проповедник. Юному сотруднику своему Тимофею он напоминает о необходимости быть готовым к служению слова. «Доколе не приду, — говорит он, — занимайся чтением, наставлением, учением. Не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе». А во втором послании тому же проповеднику он пишет: «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Но в проповеди слова должны входить и наши природные силы. Как приятно слушать проповедника, который не щадит своих душевных и физических сил, но с энергией возглашает благую весть. Павел мог сказать фессалоникийцам: «Мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши». Можем ли мы сказать с Павлом: «Благовествование наше не только в слове, но и в силе»? Отдаем ли мы все, что мы имеем для того, чтобы слова наши были как власть имеющие, а не как религиозные попугаи? Да, сила личного опыта, личного убеждения, тщательного приготовления предмета и энтузиазма – необходимые качества в проповеди Евангелия. Но помимо того, авторитетом проповеди Павла была его примерная жизнь. Какая сила, когда наша проповедь соответствует нашему поведению? Он и мог сказать: «Вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Но сказав это, мы должны добавить, что всего этого недостаточно. Это только два фактора, входящие в успешное служение благовествования. Да, они необходимы, ибо без них наше служение ничего не стоит. Но я повторяю, если мы на этом поставим точку, тогда мы приведем наших слушателей в глухой конец. Необходим третий фактор. Слово Павла было к фессалоникийцам и в силе, и во Святом Духе. То же самое Павел мог сказать верующим в Коринфе: «Слово мое и проповедь моя были не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силой, чтобы вера ваша утвердилась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Тут мы имеем те же два фактора – сила проповеди и сила Духа Святого. Мы проповедуем вслух людей, но дальше их слуха и чувств мы не можем попасть. Только Дух Святой способен проникнуть в сердце человека. Он один может обличить грешника о грехе, о правде и о суде. Это его дело. И все наше проповедание без содействия Духа Святого должно кончиться полным фиаско. Когда слово доходит до ушей людей, до их мозгов, то вы дали им информацию, знания, факты. Но этого недостаточно. Они должны эту благую весть принять, верить в нее и покориться ей. И этому может посодействовать только Дух Святой. О, дорогие мои братья и сестры, как мы нуждаемся в Духе Святом, в Его силе и в Его могущественном исполнении! Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями. Если так необходима эта сила Духа Святого, тогда почему мы довольствуемся, трудясь без нее? Ведь мы полностью зависимы от Него. Помните, когда пророку Иезекиилю повелено было пророчествовать мертвым костям? То, что он сказал? То, что повелел ему Господь. Он начал проповедовать. Это начало. Так говорит Господь Бог костям сим: «Вот я веду дух вас, и оживете, и обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и веду вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». Таково было его слово. «Я изрек пророчество, как повелено было мне», говорит Иезекииль. И теперь слушайте, что дальше говорит пророк. «И когда я пророчествовал», то есть проповедовал, «произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И видел я, и вот жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Да, пророчество его было не только в слове, но и в силе. Был и шум, и движение. Лежали, правда, уже не кости, но трупы. Но, тем не менее, не хватало духа. К сожалению, многое наше проповедование приводит только до шума и передвижения костей с одного места на другое. Но, увы, перед нами все же остались только трупы. Правда, обложенные жилами доктрин, мясом и кожей благой вести. А жизни нет. Так, дорогие мои, выглядят результаты благовествования в слове и в силе, но без духа жизни Божьей. Только когда вошел третий фактор в пророчество Иезекииля, сам Дух Святой, тогда ожили эти трупы и стали на ноги, и их было весьма великое полчище. Но я не могу закончить, не указав на четвертый фактор, четвертый элемент, входящий в такое проповедование. Его результат был со многим удостоверением, или, вернее, в подлиннике сказано, с полной уверенностью. К сожалению, нам время сейчас не позволяет остановиться на этом четвертом пункте. Хочу сказать только несколько слов тем, которые не имеют этой уверенности. Вы можете ее иметь. Это прямой результат действия Духа Святого. Вы знаете истину. Вам она не раз возвещалась. Теперь ее следует принять. И просить, чтобы сам Дух Святой удалил всякое сомнение и дал вам полную дивную уверенность, что грехи ваши прощены ради Иисуса Христа, и что вы являетесь чадом Божьим. Тогда и ты, мой дорогой друг, сможешь сказать вместе с апостолом Павлом: «Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день». О, дал бы Бог, чтобы благовествование наше было не только в слове, но в силе и во Святом Духе и с полной уверенностью. Аминь.